Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Светлые истории. Рассказываем мы, как всегда, в этом часе на волнах Радио «Вера». Мы рады вас приветствовать. Мы — это ведущие радиостанции «Вера», мои дорогие коллеги Алла Митрофанова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Анна Леонтьева, привет.
Привет, добрый вечер.
Я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость – настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В отец Алексей не первый раз в «Светлых историях», нам это очень приятно и радостно. Я напомню, что «Светлые истории» можно не только слушать, но и смотреть на наших страничках в социальных сетях, например, во ВКонтакте, ну и на сайте radiovera.ru. Пожалуйста, приходите, любопытствуйте, мы приглашаем вас подсмотреть за тем, что происходит в студии, там можно оставлять комментарии, ваши истории, пожалуйста, пишите их, мы все читаем, все собираем, а потом, как вы знаете, иногда даже выпускаем программы «Светлые истории», состоящие только из истории наших слушателей. Нам это важно и ценно, что было такое общение, потому что практика показывает, что светлые истории, которые случаются с вами, дорогие слушатели, они ни с чем не сравнимы по своей интересности, глубине и неожиданности. Поэтому очень рады всегда, когда вы своими светлыми историями тоже с нами делитесь. А наша сегодняшняя тема звучит так, мы ее сформулировали. «Духовные великаны. Истории о, казалось бы, простых, незаметных людях, в каком-то смысле, в кавычки можно слово взять, маленьких людях, не производящих впечатления
столпов
духовной жизни, которые при этом вот ту самую величину и глубину духовной жизни, может быть, даже каким-то неожиданным образом явили. Ну и в такой теме хочется, конечно, первым словом дать по традиции, на самом деле, нашему гостю, наверняка у священника перед глазами не одна такая история о таких людях.
Ну, мне кажется, что вся наша жизнь – это одна большая светлая история, состоящая из великого множества эпизодов. И так действительно Господь дает нам видеть буквально такие великие падения и великие восстания людей, возвращение их как блудного сына к Отцу Небесному. И вот такие истории, они, в общем-то, являются, ну, как бы такими маячками, маячками, на которые ты сам стараешься равняться, которые ты приводишь пример своим людям, тем, которые приходят к тебе за советом, за помощью, за утешением. И вот сегодня я хотел бы обратить такое особое внимание. Дело в том, что ну, мы стараемся помогать всем, кто к нам приходит. Наверное, самые такие яркие истории, они всегда подразумевают, что вот жизнь человеческая, она полностью развалилась, а потом вот человек пришел, собрался с Божьей помощью, с помощью других людей, встал на ноги и вернулся в свое достояние, свое, ну, как бы в свой образ Сына Божия. Но вот сегодня я как раз хотел бы показать, что эти светлые истории происходят повсеместно, и вот для них не обязательно, чтобы человек вот прошел по такому сложному жизненному пути. У нас есть люди, и их довольно много, которые непосредственно занимаются помощью многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И вот история с нашей так называемой зоны раздач, зоны, куда приходят наши просители и получают помощь, которая им необходима. Как правило, это всегда происходит, ну, по такой определенной процедуре, да, что человек приходит, мы с ним общаемся, определяем, почему он именно нуждающийся, чем ему можно помочь. И вот была такая история, когда к нам пришла женщина, ее зовут Ирина, вот, и она пришла. Ну как, это вообще, конечно, лучше бы, если это... Иногда хочется что-то заснять и видеть, потому что вот зона раздач. Входит женщина, молодая, миловидная, входит хромая на правую ногу. Видно, что каждый шаг ей дается с таким определенным трудом. И вот она приходит, садится, там у нас тоже есть стол, садится на самый краешек стула. Вот так она свой взгляд направила на стаканчик с ручками для просителей, и видно, что ей тяжело, тяжело обращаться за помощью, и каждое слово ей это, в общем-то, с таким трудом дается. Ну, ее, как обычно, спрашивают, как вас зовут, с чем вы к нам пришли, чем мы вам можем помочь. Ну, в процессе такого интервью выясняется, что вот ей 50 лет, вот, что она сейчас находится в трудной жизненной ситуации. Так сложилось, что в ее жизни ей не удалось получить, например, там, какого-то высшего образования, какой-то денежной профессии. Она перебивается случайными какими-то заработками, делает все, что может, как я сказал, вот ей тяжело, у нее травма ноги очень серьезная, с которой она борется. И вот она дамокловым мечом над собой имеет, как сейчас очень многие люди, кредит, потому что многие, пытаясь выйти из нищеты, идут на посылы банка, что вы только возьмите небольшую сумму в кредит, а дальше вы решите все свои проблемы и все потом вернете, а все эти выплаты потом, вы знаете, затягиваются, и как удавка вокруг человека, вроде бы идея добрая, должна поддержать жизнь человека, помочь ему разрешить трудную ситуацию, но по факту, в общем-то, становится только тяжелее. И, ну, ее спрашивают, ну, хорошо, а какую бы помощь вы хотели получить от нас, да? И вот тут происходит такое некое преображение. Вот эта вот Ирина, которая вошла, она вдруг выпрямляется и говорит, а я, говорит, не для себя пришла просить помощь. А как так? Ну, и выясняется, что Ирина, придя в магазин нашего города, застала такую картину. Ну, как обычно, перед кассой часто, вы знаете, наши бабушки стоят, и вот такая, как это даже нарисовать, вот на дрожащей ладошке держат монетки, и эти монетки пытаются, значит, сосчитать, подходит ли эта сумма под их покупку, может ли бабушка себе это позволить. И вот ситуация была такая, с ее слов, ну, стандартная. Стоит бабушка, у нее в корзинке 3 картофелины, 1 большая луковица, 1/2 буханки хлеба, молоко, в этот день там на молоко скидка была, и пытается понять, все-таки хватает у нее денег на покупку или нет, и не может никак это решение принять. И вот она в эту ситуацию вмешалась, говорит, ну, давайте я вам помогу. Понятно, что денег там не хватало, она бабушку подвела к кассе, расплатилась своим, пусть невеликим, но каким-то денежным капиталом с карточки, да, бабушке вернула часть ее монеток, сказала, что это сдача, и предложила ей, бабушку, как выяснилось, звали Екатерина Васильевна, говорит, Екатерина Васильевна, давайте я вас домой провожу, потому что было скользко, а для старого человека скользкая дорога – это всегда источник повышенной опасности. И вот она, Екатерина Васильевна, ее помощь приняла, что тоже такое, в общем-то, светлое чудо, потому что в наше время, ну, трудно доверять людям, да, и бабушки бывают уже и рады бы помощь эту принять, но боятся, не дай бог, какие-то мошенники попадутся или кто, но сердце чувствует, и видно, вот Екатерина Васильевна почувствовала в Ирине такую свою, ну, любовь к себе, да, такое неравнодушное отношение, приняла эту помощь, довела ее до дома, дальше пригласила ее на чай. И вот это, конечно, такое тоже особое дело, чай у бабушки. Не знаю, вот я как священник периодически, бывает, приобщаюсь вот такой, можно сказать, особой реальности, да, как вот чай вместе с этими старыми людьми, которые прожили жизнь. И вот Ирина вместе с бабушкой входит домой, она ее угощает чаем на душистых травах. Лежат, говорят, вот эти подушечки, знаете, с советских времен, да, обсыпанные вот, ну, подушечки, карамельки, обсыпанные сахарной пудрой.
А, вот, подушечки.
Значит, да. И под эти подушечки начинается задушевный разговор, раскрывается судьба, судьба непростая. У нее было 3 детей и муж, и все погибли, и так получилось, что вот она сейчас живет одна, дом, поразительный дом, стоит старое трюмо, вот такое же дубовое, да, этажерка, зеркало, на котором, как вот Ирина сказала, меня поразило, говорит, нету ни единого пятнышка, да, и вообще, говорит, кругом чистота такая, ну, как бы немножко непонятная для современного суетного человека, и сам собой возник вопрос, собственно говоря, на него ответили, говорит, я, говорит, не могу, доченька, я бы, говорит, все это дело продала, но это память о моих родных и близких, память о муже, о моих детях, это память о моем счастье, поэтому вот я сейчас во всем этом живу, и со своей невеликой пенсии как-то все равно концы с концами свожу, и это все, в общем-то, остается со мной как светлая часть моей жизни. И вот Ирина, которая пришла, да, будучи сама инвалидом, будучи сама в стесненных обстоятельствах, и она просит за этого старого человека, и, знаете, ну, это духовная мощь, это сила, это умение в любых трудных жизненных обстоятельствах не замкнуться на своих проблемах, да, а остаться открытым для тех, кто рядом с тобой, да, и такие вот богатыри духа, они действительно, они среди нас, мы их зачастую не видим, они выглядят точно так же просто, они не привлекают к себе внимания, не совершают каких-то громких подвигов, но, тем не менее, этот подвиг, он, наверное, сродни тому подвигу, когда вдовица положила две лепты в церковную сокровищницу, все, что она имела, отдала Богу. И тут то же самое, те силы, здоровье, которое было у человека, послужили на то, чтобы поддержать своего ближнего, они сейчас обе являются нашими благополучателями, мы их уговорили. Это было тоже непросто, да, потому что, как правило, у скромного человека всегда возникает такая проблема, помогите кому-нибудь другому, но наверняка, говорит, есть тот, кто больше нуждается, хотя бы казалось, куда уже больше, вот уже пенсия, лекарства, квартплата уже и все, да, там уже никуда не денешься, и вот такие люди, они действительно, но они прям открывают нам мир заново, они дают возможность пересмотреть эту вселенную и все ее ценности, вот такая история.
Я помню, когда вот просто в продолжении того, о чем вы говорите, что когда люди говорят, нам не надо, помогите тому, кому тяжелее. Во время ковида была такая ситуация, когда хорошо нашим слушателям известный епископ Феоктист Переславский Угличский нашел возможность с помощью какого-то жертвователя поддержать священников в своей епархии, а в этой епархии у него же очень много храмов, исторически в этом месте много храмов, и они не так, что прям битком набиты людьми, поскольку их много, и священники все, понятное дело, многодетные, они все вот, в общем, в достаточно стесненных условиях живут, и вот там составили список таких наиболее нуждающихся, может быть, наиболее многодетных отцов, и стали с них спрашивать, просто скажите номер карточки, вот вам мы какую-то там помощь переведем, какой-то жертвователь нашелся, который захотел вот поддержать. И об этом владыка Феоктист писал у себя в социальных сетях, то есть это не секретная информация. Он писал, каким же было его удивление, когда едва ли не каждый вот из этих нуждающих священников отвечали там, нам не надо вот тому-то, вот конкретно имя, фамилию, отчество, ему переведите, вот ему нужнее. А тот, видимо, еще дальше куда-то. И это люди, которые, ну вот явно совершенно, то есть им там эти деньги были бы очень кстати, с учетом количества детей и вообще всей ситуации. Но вот так работает христианская совесть, прямо вот в продолжении того, о чем вы говорите.
Я помню, еще одна иллюстрация у меня сейчас перед глазами возникла. В ковидное время кто-то, не знаю кто, дай бог здоровья этим удивительным людям, пожертвовал огромное количество имбиря в Данилов монастырь. И нам звонят друзья. А имбирь, это надо понимать, помните, да, то время, это же
волшебное
было,
средство
это,
считалось.
Да, и это было первое, чего? Что закончилось в магазинах. Пока что, там да. был момент, когда его невозможно было достать, а нужен он был, ну, примерно всем. Нам звонят друзья и говорят, ребят, Даниловому монастырю пожертвовали, возьмите, пожалуйста. А то все отказываются и говорят, что мы найдем, позвоните вот кому-то, да, там и им нужнее. В общем, на имбире с этой сложностью, так сказать, в кавычках, да, тоже столкнулись. Я вот прям помню эту формулировку, как нам звонят со словами, ребята, все отказываются.
Светлые истории.
Светлая история. Рассказываем мы сегодня на радио «Вера», ведущая нашей радиостанции, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алла Митрофанова. Я Константин Мацана, наш сегодняшний гость, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин. Аня, ты что-то сказать хотела?
Я хотела, знаете, сказать, что истории потрясающие, но вот эти вот наши бабушки, это такая боль, и вот эти вот ручки старые, которые держат вот эти крохотные пенсии, и пытаются купить на них какую-то еду, для меня это просто какая-то вот самая страшная реальность, которая существует в нашей жизни.
А что сейчас сказал отец Алексей, мне кажется, очень важным, это умение помощь принимать. А для дающего, это вот для меня это, по крайней мере, я все время боюсь какой-то вот неловкости, что там, там что-то там. Ну, просто у меня был случай, допустим, когда вот так совпало, вот у меня прям вот, вот в общении, вот реально в этот день я встречался с семьей, так вышло, очень, очень нуждающийся, там погиб кормилец, это было очень давно. И мне буквально вот в этот же день там в конверте передали гонорар за какую-то работу. Вот, и понятно, что как бы вот любой здравомыслящий человек в этой ситуации бы этот конверт тут же передал бы вот нуждающимся, и я понимаю, что вот как бы ты сейчас будешь давать, а там, ой, да не надо, да что вы, та-та-та, и ты вроде должен будешь настаивать, потом, а вдруг там человек будет немножко сопротивляться, и вот начнется такой вот, кто окажется более милосердным, да, и насколько я просто вот помню свое ощущение, когда я так это, а можно вот я вам отдам? И там с такой простотой, говорит, да, можно, да, спасибо большое. Вот это «да, можно, спасибо» простое, ух, такое облегчение. Спасибо вам, что вы приняли эту жертву, да? Да, да. Это вы меня очень этим утешили. Вот. Аня, ну давай, как раз ты слово взяла, к твоей истории перейдем.
Но знаете, я на самом деле, когда вот услышала тему, я услышала только первую ее.
Про великанов духа.
Про великанов духа, да. Вот, поэтому не совсем прям про каких-то маленьких людей, вот, но вот слушая отца Алексея, я вспомнила, есть такая книжка Майи Кучерской, писательницы, называется «Современный Петерик». Про... Она так написана с... очень тонко, очень нетривиально, с огромным юмором.
С иронией, с такой, да.
Да, с такой хорошей иронией. Она трогает очень, я ее прочитала несколько раз, и там есть, помните, такой рассказ про обыкновенного батюшку, который не страдал даром прозорливости, не, как бы не был старцем, он просто служил литургии, там исповедовал допоздна прихожан, ну и так далее. Все просто. И в конце рассказа, когда его отпевали, то все свечи в храме загорелись сами разом. Ну, да. такие вот действительно такой потрясающий образ. Вот. А я, знаете, вспоминала, мы в 94-м примерно году родили первенца и пришли в храм Живоначальной Троицы Востанкина, который был подворьем Оптиной пустыни. И с 93-го мы как-то ходили кругами. Муж меня так вот пытался туда затащить. Я всеми лапами отбивалась и говорила, эти странные люди с грустными глазами, которые редко улыбаются. Вот, ну, все, что как бы можно сказать глупого про православие. Вот. И мы где-то, наверное, на полгода разминулись. То есть вот это подворье Оптиной пустыни, там служили оптинские иеромонахи, разминулись с иеромонахом Василием Росляковым, которого все знают, да, и которого вот прямо незадолго до нашего прихода, то есть мы через одно рукопожатие познакомились, так сказать, условно, с отцом Василием. Вот, все, наверное, читали эту книгу «Пасха красная». Вот, я, кстати, решила ее перечитать. Я помню, что я практически ничего не помню вот с этих 90-х годов. Вот, и... Но моя подруга, теперь уже матушка, рассказала мне историю одного нашего прихожанина, назовём его Виктор, у меня все герои с измененными именами Викторы. Вот. Он очень трудно пришел в храм, и он... Я потом объясню, почему я отца Василия Убиенного... Ну, если кто-то не знает, вряд ли, но из радиослушателей 18 апреля 93 года в Оптиной на колокольне был убит таким как-то... как жертвоприношение сатанист или сумасшедший, ну, видимо, все-таки сатанист, судя по рассказу потом отца Тихона Шевкунова.
Нет, просто есть видеозапись вот рассказа этого убийцы, который про себя говорит Да, я сатанист, вот мне было веление это сделать. То есть, и он, насколько я знаю, человек до сих пор находится в лечебнице психиатрической.
Ну да, то есть светские источники написали, что он был сумасшедший, этот Аверинц, что ли? Ну,
я не помню, что говорил.
Вот, просто отец Тихон Шевкунов писал, что это был первый случай, рассказывал, что это был первый случай в его жизни, когда он не смог отпустить грехи человеку. То есть он как бы... Ему исповедовался этот человек, и он чувствовал, что он не может вот отпуск этот произвести, вообще произнести, вообще не может. То есть, и, ну и вот 18 апреля были убиты инок Ферапонт и инок Трофим, и отец Василий шел как раз, но об этом чуть-чуть попозже, вот. И вот наш условный Виктор, он пришел в храм через такой период жизни, когда он работал экстрасенсом. Причем он работал очень хорошим экстрасенсом. Он исцелял людей.
Качественно.
Он качественно исцелял людей. То есть
он профессиональным экстрасенсом.
Да, он настолько был успешен, что к нему людей приносили на носилках, а уходили они своими ногами. Вот, и совершенно он не думал вообще ни в какую сторону храма, пока один из его гуру, учителей, не сказал, что для того, чтобы еще успешнее как бы исцелять и новый уровень, выйти на новый уровень, он должен как-то официально отречься от Христа. Виктор даже не думал в сторону Христа до этого.
Интересно.
Понимаете, но его это так поразило, что он пришел к нам в храм, познакомился с отцом Василием Росляковым и, ну, принял его как духовного отца, покрестился. Вот, это, конечно, не такая прямо совсем светлая история, потому что, во-первых, Виктор очень боялся, что его уничтожат, что его собратья эзотерики и экстрасенсы... Знаете, он рассказывал, что это вот... У нас тоже с ним через мою подругу общение... Он рассказывал, что это как в «Матрице». Вот человек куда-то уходит в астрал, и там в этом астрале его убивают. Представляете себе? И как бы, а человека там инфаркт, инсульт, не подкопаешься. И вот такие вот бьются темные силы, о которых мы не знаем, слава богу, не ведаем. Вот. И когда Виктор стал плотно общаться с отцом Василием, отец Василий попросил его сделать следующее – обзвонить всех пациентов, которых он поставил на ноги. А у Виктора был журнал этих пациентов, все их контакты, и он начал их обзванивать. И что вы думаете?
А с какой целью обзвонить?
Просто узнать, как у них дела. Что вы думаете, через месяц, через два после этого чудесного исцеления все эти люди заболевали гораздо более тяжким заболеванием? И это так поразило Виктора, и, ну, отец Василий настоял, чтобы Виктор как-то вот постарался этих людей привести тоже в церковь. То есть вот такая вот потрясающая история.
Да.
Ну, и, конечно, он, ну, Виктор вот в этих своих страхах очень был поддерживаем отцом Василием, но, тем не менее, вот он реально боялся смерти. Вот, кстати, матушка тоже про отца Василия вспоминает. В книге он так строгий изображен, и изображен также и на фотографиях, у него такое всегда лицо очень строго. Она говорит, это был такой веселый человек, что иногда там отец Феофилакт, у нас был настоятель безукладников, он там, отец Василий, как-то замолился и не пришел к началу трапезы. Отец Феофилакт спрашивал, ну что ж ты, где ж ты был-то? Говорил, да на озеро ходил на девушек смотреть. Ну и все смеялись, потому что знали, что ни на каких девушек он, конечно, не смотрел. Вот. И вот в этом 93-м году, когда прекратился колокольный звон на Пасху, оборвался под утро, и были уже убиты вот иноки, отец Василий шел с исповеди, он подошел к убийце и спросил, что произошло. Тот сказал, ничего, батюшка, отец Василий повернулся и пошел, и был нанесен удар со спины. Отец Василий был еще 40 минут жив. И Виктор, который присутствовал в храме, он сидел с ним, и голова отца Василия, Романаха Василия Росляков, лежала у него на коленях, и он рассказывал, что ему показалось, что как бы он боялся смерти, а ритуальное вот это жертвоприношение было принесено его духовным отцом. Вот. Но все знают, что отец Василий всегда говорил, что он хотел умереть на Пасху, это, но никогда, наверное, не достоин. Вот такая вот непростая история мне вспомнилась. Вот такие какие-то непростые пути в храм. Не знаю, может быть, я не раскрыла тему вот этих простых людей, но представляете, как тяжело вот из этой темной, если кто-то ходит, не знаю, к экстрасенсам и лечится, как тяжело из этого темного болота выйти на свет Божий.
Все равно это светлая история на радио «Вера», которую мы сегодня рассказываем. Я одну вот короткую по ассоциации зарисовку вспомню. Я буквально недавно был в Оптино, и там же стоит часовня в память о трех убиенных мучениках. Да, и в Оптино, насколько я знаю, собирают свидетельства и молятся вот трем убиенным, и тоже люди говорят о чудесах. А рядом с часовней, там же вот оптинский такой некрополь, там могилы тех, кто служил давно еще там, со времен Толстого и Киреевского, вот, и я, значит, встаю там, читаю на плите мраморной, кто похоронен, и вдруг такое чувство ясный, вот ни с чем не перепутаешь, аромат ладана. Вот это чудо, думаю.
Вот ты был недавно.
Это вот буквально вот в конце прошедшего года. Вот чудо вот явлено. И поворачиваю голову, понимаю, что да, это чудо, только другое, потому что рядышком могила иродиакона Элеодора, очень известного лаврского, оптинского насельника, очень любимого прихожанами, всеми оптинцами, прямо хранят его память, он не так давно отошел ко Господу, его помнят, его там, светлые глаза, такой вот настоящий был великан духа, вот к вопросу. Mm-hmm. И рядом с его могилкой просто стоит кадильница небольшая, в которой, видимо, поддерживается как-то огонь, там лежит ладан, и вот идет запах. То есть это было не чудо нарушения законов природы, что вдруг откуда-то соткался запах ладана, а это было чудо любви человеческого сердца, что настолько любили отца Элеодора и любят, что вот постоянно у его могилки идет этот аромат. И последнее, что скажу, вот, перед тем, как мы идем на перерыв, мне один священник из Козельска рассказывал, что он был в Сербии, и что-то зашел разговор об Оптиной, и прозвучало имя отца Элеодора, иродиакона, и сербы спросили, а кто это, вот как, кто такой, почему вы так много о нем говорите? И этот священник подумал и сказал, знаете, вот как для вас был патриарх Павел в Сербии, вот для нас, в общем, и таким был отец Элеодор. Мы вернемся к рассказыванию светлых историй после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории продолжаем рассказывать на радио «Вера». В этом часе, как всегда, мы — это ведущие радиостанции «Вера», мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость — настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин. И, кстати, Алексей, у вас была какая-то реакция на то, что Аня рассказала?
Вы знаете, я прямо услышал, да, про Оптину пустынь, и хотел еще рассказать одну такую историю, которая со мной случилось, причем это было лет 10 назад, как раз на могиле иеромонаха Василия, инока Трофима и Ферапонта, ко мне подошла женщина, и так получилось, слово за слово, она попросила помолиться о ее усопшем сыне, сыне молодом, и, ну, я спросил, ну, как обычно, даже больше из вежливости, а что с ним случилось, потому что истории-то в жизни хватает, она говорит, а вот у меня сын был верующий человек, и он, говорит, меня привел тоже к вере, и было это следующим образом. Он обрел Христа, и для него это была настолько такая великая драгоценность, что он этой драгоценностью начал жить. Я, говорит, очень сильно ревновала на этот счет, не могла никак принять новый выбор своего сына, а он шел и нес весть о Христе, причем никак бывает это делают неофиты, да, там вот громко, огульно всех кругом обвиняя в том, что они живут не так, как должно, да, а делы это вот изначально с христианской кротостью и мудростью, да, и в частности он прежде всего общался и нес эту весть среди своих молодых знакомых, и вот один из них был язычником, таким ярым, матёрым, и так получилось, что в центре Петербурга, в кафе это дело было, они разговаривали, он ему рассказывал о Христе, и этот парень, язычник, не выдержал и нанес ему несколько ножевых ударов и убил. Убил вот этого молодого человека, и так получилось, что вот эта трагедия произошла. А я, говорит, в этот момент, ну, пусть через это горе, через эту ту ценность веры во Христа, которую сын не явил, пусть и явил таким тяжелым образом, я пришла к Богу. И вот теперь я здесь, вот на могиле новомучеников, да, и вот, и по сути дела, тот же самый путь, да, вот путь, который прошли наши, наше священство, да, наше монашество, вот здесь, в Оптиной, в известном месте, и вот тот... вроде бы, казалось бы, такой неизвестный относительно прецедент, да, который произошел в Петербурге, и вроде бы в центре города это случилось, и не стало это, в общем, каким-то достоянием общественности, но вот эта любовь к Богу и любовь к людям, потому что он, говорит, он был сильным, он у меня был спортсменом, он мог какое-то сопротивление оказать, он мог... закричать, в конце концов, попытаться что-то сделать, и осталась вот эта запись, я так понимаю, как это все в кафе происходило, и видно, что ну, вот он принял это с христианским смирением, он простил, он не отомстил и даже не пытался это сделать, да, вот он победил врага, можно сказать, словом таким, отдав свою жизнь, но таким образом дал веру своей матери, и ну, вот она приезжала для того, чтобы как-то это пережить, принести, просила помощи у новомучеников, просила молитву за ее сына. Вот такая история, может быть, тоже тяжелая, но история, история победы любви Христовой, потому что человек, он смог, отдав свою жизнь, отдав свое сердце, победить того дьявола, который заставляет людей ненавидеть и убивать.
Светлая история на разрыв аорты сегодня на радио «Вера».
Такое случается у нас. Аля, о чем твоя история сегодня?
Моя история, наверное, тоже, она такая, по максимуму. И ее очень хорошо многие знают, эту историю. Я когда тему прочитала, вы знаете, ну, у меня, видимо, свой профессиональный травматизм есть такое. И когда я вижу словосочетание «маленький человек», меня начинает потряхивать. Я не верю в то, что бывают маленькие люди. Более того, мне кажется, что это в каком-то смысле даже преступление против человеческой природы кого-то называть маленьким человеком. Потому что каждый человек, ну, в общем, даже вне зависимости от того, крещен он или нет, он образ и подобие Божие. И представляете, образ Божий назвать маленьким человеком. Каждый человек – это же космос, это Вселенная. Это, я не знаю, как это можно описать. Просто, может быть, не все люди про это догадываются в отношении самих себя. Но мы-то понимаем, что каждый, безусловно, человек – это космос. И мы, как христиане, призваны в ближних вот этот космос как раз видеть. Ведь правда же? И когда там, знаете, в качестве примеров, вот ты же литературой занимаешься, ну вот тебе Акакий.
Да-да, я тоже человек, про него подумала.
Вот тебе там, значит, Самсон Вырин, станционный смотритель, маленький человек. Я... Ой, ребята, не начинайте, не провоцируйте, меня на лекцию. Да, вот сейчас, потому что, естественно, ни в том, ни в другом случае мы... Ну, какие мы основания имеем про Акакия Акакиевича, который от рождения, понимаете, имеет колоссальнейший дар. Он кроткий Кротыевич, как переводится его имя, да, смиренный, незлобивый. Ёлки, Да нам, простым смертным, чтобы такую добродетель стяжать, вообще-то жизни бывает маловато. А тут, понимаешь, человек, он от рождения таким одарен. В каком месте он маленький человек? Объясните мне.
Аллочка, помнишь, там такое, его обижали, да, обкидывали бумажками, вот это все, и какой-то из обижателей, из обидчиков, да. Он сказал свое, ну зачем вы меня обижаете? И тот
про всю жизнь,
как молния, он да. всю жизнь рыдал.
У него произошла трансформация, метаноя, да, та да, самая да. перемена ума. Все, у человека просто вся жизнь пошла иначе. Поэтому, конечно, Акакий Акакьевич — это человек, который, если бы своими дарами занимался, он закончил бы не как призрак, который тырит пальто на Невском проспекте у всех проходящих людей, а мог бы, вполне возможно, я думаю, стать рядом со святителем Николаем или с кем-то еще из святых. Просто, ну, важно же, конечно, усилия определенные к этому прикладывать, а это то, что Акакий Акакьевич не сделал. Но назвать его маленьким человеком, вот с теми дарами, которые ему даны, я не знаю. Это надо... Ну, может быть, Белинский бы вот так мог, да, и так бы назвал. Но давайте не будем повторять эти штампы, а будем читать прекрасную нашу литературу в ее максимальной глубине. Вот для меня поэтому словосочетание «маленький человек», оно сразу так... Поэтому мне бы об этом говорить совсем не хотелось. Я считаю, что маленьких людей нет, что люди все образ Божий, которые призваны стремиться к подобию. И когда я эту тему прочитала, конечно, сконцентрировалась на том, что вот люди, по-настоящему проявившиеся как гиганты, и сразу вспомнила случай, имевший место в ночь на 25 января 2018 года, когда на одной из подмосковных платформ, спасая бездомного человека, погиб алтарник храма в Митине по имени Георгий Великанов. Он не он просто однофамилец, не родственник отца Павла Великанова, насколько знаю.
У нас его вдова была в программе, она рассказывала
про него. И вот тут мы с вами видим вот всю глубину, полноту и высоту человеческой природы. Мы видим с вами вот этот образ Божий, который, ну, не просто стремится к подобию, а он как будто бы это подобие в себе максимально раскрыл. Накануне Рождества Христова готовила лекции, собственно, смысл Рождества Христова в литературе и в жизни. И одно из произведений, которое там разбиралось, был рассказ или повесть Льва Николаевича Толстого «Хозяин и работник», где как раз очень-очень такая наглядная коллизия. Там время действия вокруг Дня памяти святителя Николая, зимой два человека замерзают в чистом поле, потому что один из них с дури просто, извините, попёрся заключать сделку, боясь, что его перешибут, выгодную цену перешибут его конкуренты. И по глупости себя затащил в чисто поле, в буран, где невозможно определить, где север, где юг, где запад, где восток, и ночь на дворе. И еще и своего работника по имени Никита обрек, ну, фактически вот на такое страшное испытание, а то и на гибель. И Толстой, конечно, абсолютный гений, как он это все описывает. Я не буду рассказывать все, дорогие друзья, вы можете прочесть это произведение. Оно есть в открытом доступе и в собрании сочинений Льва Николаевича Толстого. Вот тот, который хозяин, в какой-то момент, испытывая страх посреди вот этого поля и не понимая, куда ему идти, при том, что он лежит в санях, а работник-то его окопался в сугробе. Он смотрит на лошадку, которая у них есть, одна. Они приехали в санях. И думает про себя. А вот что же пропадать почем зря? Вот он-то, думает он про своего работника Никиту, ему-то терять нечего, ему все равно помирать. А у меня-то хозяйство, у меня-то двор, лавка, торговля, там что-то еще, да, какой-то, ну, видимо, постоялый двор еще, я уж сейчас точно не помню, что он там перечисляет среди вот этих своих достижений народного хозяйства. И решает, что, ну, Никите все равно помирать. И терять-то ему нечего, а мне-то есть что терять. И он садится на эту лошадку и пытается сбежать. Все заканчивается совершенно иначе, и вот этот вот самый хозяин, Василий Андреевич Брехунов, да, с характерной фамилией, он через свою невероятную трансформацию тоже пройдет. Мы, кстати, говорили об этом рассказе в цикле бесед на радио «Вера» с Максимом Калининым, цикле, который был посвящен Льву Николаевичу Толстому как раз. Так что, если хотите, можете, дорогие слушатели, в архивах у нас на сайте тоже найти. И что происходит в этот момент? Ведь Василий Андреевич Брехунов, исходя из собственного послужного списка, из своего представления о том, по каким критериям человек достоин, по каким критериям человек недостоин, оперируя, очевидно, какой-то вот этой вот действительно выставкой достижений народного хозяйства, да, какими-то медалями, которые он сам себе повесил на грудь, принимает решение, что он более достоин жить, чем его работник Никита, периодически выпивающий, не скопивший в этой жизни ничего и которому действительно нечего терять. И мы, когда это читаем, там просто волосы становятся дыбом, потому что в этот момент понимаешь, что как легко, оказывается, соскочить вот в это состояние, когда я буду выбирать, кто более достоин жить, а кто менее достоин жить. И оперировать буду, и опираться буду вот именно тем, что кто чего достиг, кто сколько в этой жизни собрал и стяжал. И Толстой так естественно об этом, обо всем пишет, что становится просто страшно. То, что сделал в ночь на 25 января 2018 года замечательный, удивительный человек Георгий Великанов, это совершенно обратная ситуация. Это, собственно, то, что Толстой описывает в конце своей повести «Хозяин и работник». Но только там человеку пришлось через всякие ужасы и трансформацию пройти. А здесь Георгий Великанов, суть потому, что я о нем читала, сделал то, что для него было абсолютно естественно. На рельсах лежал бездомный. На бездомного мчался поезд. Он в этот момент вообще не думал о том, что этот человек, может быть, ему терять нечего, а у меня семья вообще-то. И богатая социальная жизнь. Потому что он алтарник в храме, он катехизатор. Он в свое время когда-то был пресс-секретарем службы помощи милосердия, и в делах милосердия он принимал участие всегда. Понимаете? И вот... И для него это было настолько, вот как сказать, он настолько оказался готов к тому, чтобы в ближнем увидеть самого себя. Вот не то, что там зависнуть, отрефлексировать, ничего подобного, а в ближнем увидеть себя и совершить вот этот абсолютно естественный для себя шаг. По-моему, это про святость.
Светлые истории.
Светлая история. Мы рассказываем сегодня на радио «Вера» истории о великанах духа. И тут фамилия Георгия Великанова очень уместна вдвойне. И эти истории каким-то странным, хотя на самом деле не странным образом, между двумя полюсами нас вот помещают, то мы какие-то низины человеческой темноты, то мы из этих низин воспаряем вот к самым-самым высотам человеческого подвига пред Богом.
Ну, все равно безумно драматичные все истории сегодня.
Ну, вот у меня будет история, она не будет такой драматичной. У нас тема про великанов духа, которые, казалось бы, глубина и высота и какая-то правда духовной жизни проявилась в людях, от которых как будто бы почему-то по каким-то причинам, судя по их как-то внешнему облику, этого не ждешь. Я не буду использовать выражение «маленький человек», чтобы никого не провоцировать. К тому же история о человеке, о котором я хочу рассказать, он был большой. И заметный. Вот он был как совсем не маленький, очень большой и заметный, но при этом от него по-прежнему никто не ждал ничего, потому что он был олигархом, бизнесменом с 90-х. И вот вел жизнь, соответствующую своему статусу. И мы с ним встретились при очень странных обстоятельствах. Я приехал, мы с фотографом журнала «Фома», с Володей Штокиным, приехали в Санкт-Петербург написать материал, несколько материалов, и один из них был материал про, вот у нас все опять же закольцовывается, связывается, про подворье Оптиной пустыни вот, в Ленинградской области. И нас встретил на машине человек, вот тот самый большой, заметный по внешнему облику, который нас туда на машине вез, и пока вез, рассказывал нам свою историю. Он был когда-то вот тем самым олигархом-бизнесменом, вел жизнь, которую ведут такие люди. И однажды, как это водится, случилась какая-то ситуация, когда ему понадобилось скрыться. И самым логичным было скрыться где-нибудь в храме, в церкви, потому что там точно никто бы не стал его искать. И вот каким-то образом он оказался на подворье Оптиной пустыни. И вот так приходит как-то, начинает там, не знаю уж, как он там с кем и о чем договорился, но вот у него такой состоялся разговор с священнослужителем, который тогда был наместником, вот, главным на подворье, даже сейчас не помню фамилию его, имя. И вот рассказывает этот человек, что вот я захожу в храм, я захожу в монастырь, как-то осматриваюсь, и говорю: знаете, там, батюшка, у меня денег куры не клюют. Хотите, я вам храм построю здесь? Хотите два? Вот я могу, легко. И как реагирует на это священник, говорит: я вижу, вам вот как-то хочется как-то себя проявить. У меня есть для вас вот то, в чем вы можете себя проявить. Нам нужно вот коровник почистить. Вообще, нужно коровник чистить регулярно. Вот. Вот с храмом белокаменным пока подождем. А вот коровник требует прямо сейчас. Ну и вот так стал этот человек заниматься тем, что ему поручили. Деваться было некуда, нужно было там жить. И вот это стало тем, что человек, ему открыл действительно мир духовной жизни, привело к вере. Само собой, он в монастыре остался в итоге. И но на тот момент, когда мы познакомились, он не был никаким монашествующим, он просто был трудником, послушником, таким вот человеком, участвующим в жизни монастыря. Но вот обретя новую жизнь, что он сделал? Он, конечно же, поехал обратно к своим друзьям по прошлой жизни и говорит, что делал примерно такую вещь. Он взял, значит, два листка бумаги, А4. У него было две семьи. Ну, вернее, семья-то была одна, но было вот две жены. Одна прошлая, вторая нынешняя. И, видимо, дети, несколько от двух браков. И он, значит, своим каким-то там, не знаю, юристам, друзьям, коллегам сказал: у меня только вот одно требование, чтобы меня никто не лишил, не мог лишить родительских прав. А дальше вот два листа бумаги, А4, я внизу ставлю свою подпись, а вы заполняете их как хотите, чтобы все мои деньги двум семьям разошлись вот поровну. И все, мне ничего больше не нужно, я живу в монастыре. Все, конечно, покрутили пальцами в виска, но он в своем выборе был стоек, он так и сделал. Вот, и, собственно, раздал деньги и ушел в монастырь. Это пример того, когда человек вот евангельскую заповедь воспринял буквально: раздай все и иди за мной. Вот он раздал все, действительно все, и пошел за Христом в монастырь. подворье Оптиной пустыни. Но там есть милые подробности, которые он излагал, их не было, ну, их было бы невозможно проверить, но они красивые в этой истории, что две жены очень подружились потом, общались как подруги, вот. Дети, слава богу, остались обеспеченными. Я больше чем уверен, что он не оставил их своим попечением, даже вот будучи в монастыре, он папа, и всякое такое. Но вот это пример, когда человек, от которого вроде бы не ждал никакого евангельского поступка, воспринял Писание всерьез. И вот это сделал. Какая сейчас у него судьба, я, честно говоря, не знаю, но историю-то рассказывал с чистой совестью, она была в Фоме опубликована и согласована в монастыре с этим человеком и теми, кто в этой истории принимал участие. Поэтому вот такой был, действительно, он был великан духа, причем даже в физическом отношении. Он был очень такой статный, высокий, заметный мужчина, который вот рождал все и шел в монастырь. Так, по-моему, даже материал назывался в Фоме, рождал все, ушел в монастырь.
Но на самом деле я хочу сказать, что, Аллочка, ты правильно говоришь, что маленьких людей не бывает, но мы в данном случае, вот это понятие «маленький», ну, не считая уроков литературы, которые были у меня в школе, там мы проходили, вот есть лишние люди, вот это, вот сюда, вот, пожалуйста.
Ой, это вот, вот это не начинай,
маленькие люди, не вот начинай. Это сюда, пожалуйста. А сейчас мы понятие «маленькие люди» употребляем более, как бы, в кавычках, вот, в кавычках. Какие же они маленькие люди? Конечно, они огромные люди.
И вообще Господь часто посылает тех людей, которые люди считают маленькими, для того, чтобы скорректировать тех, кого мир считает большим. И тут же первым делом, наверное, для меня вспомнилось житие Антония Великого, да, помните, когда он просил у Бога, чтобы Господь показал ему великана духа, да, и он отправил его к ремесленнику. Вот иди, говорит, к ремесленнику и спроси, как он достиг духовных высот, вот, поучись у него. И он приходит к ремесленнику и говорит, ну вот расскажи, пожалуйста, что ты, как ты, как, какое ты правило исполняешь, какое... Он говорит, отстань, говорит, от меня, святой человек, я, какое я правило исполняю, ты монах, ты молишься, я тут с утра, говорит, встаю и говорю, Господи, говорит, в этом городе все спасутся, я, говорит, только один грешник погибну. И, говорит, и целый день, говорит, так работаю с этой мыслью, вечером, говорит, с этой мыслью ложусь. Какой? Ты перепутал, говорит, что-то, отче, говорит. Да. И вот действительно, такие истории в жизни постоянно происходят в различных вариациях, да. Как сказал поэт, говорит, нас всех друг к другу посылает Бог, и слава Богу, нас у Бога много, да. Вот, замечательно.
Я вспоминаю, я сейчас не могу найти цитату, но это точно было. Был такой замечательный пастырь, архимандрит Виктор Мамонтов, очень любимый прихожанами вот в небольшой город, сейчас не помню где, точно в Прибалтике, к нему тогда еще на излете Советского Союза ехали, прям вот когда только-только мир веры стал людям открываться. И есть его беседы, есть его книга «Таинство жизни», есть его беседы записанные и опубликованные, то есть это все есть просто в том числе в интернете. И вот он очень эту тему любил, тайна умаления, вот умаление человека. Он, ну, понятно, что это про смирение на самом деле, да, когда мы говорим, это маленький человек, когда мы кого-то назначаем маленьким, да, это, наверное, нехорошо. Вот, но вот я помню, что он приводил в пример какую-то монашескую общину, где была мудрая матушка, которая всем своим вот там духовным чадом говорила, будьте маленькими, будьте маленькими, будьте маленькими. Да, вот не в смысле какого-то ложного самоуничижения, а вот в смысле какого-то смирения и всматривания в подвиг Христа, который зело умолился, да, и Бог стал человеком. И вот в этом отношении по-другому начинает звучать это величание, маленький человек, вот если в нем нет какого-то превозношения над тем, кого мы называем маленьким, а есть то, что обращено самим собой к себе, что как-то по-другому это слово звучит.
Ну, если самоуничижения тоже в нем нет, потому что самоуничижение, мне кажется, это тоже форма самопревозношения.
Паче гордости, да, которая...
Ну, типа того, да-да-да. Потому что и в том, и в другом случае ведь идет концентрация на себе. Когда идет концентрация на себе, какая разница, с каким знаком? С тем, что себя поставить на табуретку, или что себя там головой об стену, я хуже всех, я хуже всех. В любом случае, я в центре,
оказывается. Мне понравилось, как у нас однажды в гостях был отец Игорь Гагарин, я в свое время с тех пор его цитирую, он говорит, я вот считаю, да, вот это вот смирение, понятое как «я хуже всех», это неправильно. Смирение – это «все лучше меня».
Вот, вот это, да, именно так.
Хорошо сказано, прекрасно.
Когда в фокусе внимания у человека Христос, то там как-то все начинает уже по-другому
все
звучать.
В верных пропорциях оказываются.
Человек перестает носиться с собой, с тем, что он такой весь хуже всех. Ведь, понимаете, да, ведь это на самом деле про одно и то же. Да, что лучше всех или круче всех, да, и хуже всех. Это про одно и то же, потому что
как
там...
Как это Женя Ульева, которая часто бывает у нас на радио, рассказывает, как какая-то женщина подходит к батюшке и говорит, ой, батюшка, я такая великая грешница. А батюшка говорит, ну уж не такая уж великая.
Как я.
Ну, или, да, пасторский прием говорит, да я знаю, что ты такая грешница. И человек сразу, как?
Это я-то несмиренная, да?
Что же я такого сделал? А мне на этот счет тоже очень нравится такая поговорка, что лучше быть малым светильником, чем великим коптильником. Да? Когда человек на своем месте, неважно, он большой он или маленький, он на своем месте, и он приносит пользу. Как, собственно говоря, мы сейчас находимся на радио, я помню, был на православном радио Санкт-Петербурга, оно еще тогда действовало, и вот мне главный редактор, он учил, говорит, отец Алексей, вот, а я тогда еще не был отцом, я еще просто читал «Жития святых», он говорит, есть у журналиста три стадии развития. Первая, говорит, стадия, это, говорит, главное, чтобы меня было много. Много, да. Вторая стадия, говорит, ну, говорит, неважно, чтобы меня было много, главное, чтобы это было красиво, чтобы вот это было совсем красиво. Ну, и третья, говорит, когда журналист становится журналистом, неважно, говорит, будет это много, неважно, насколько это будет красиво, главное, чтобы это было по делу. И вот в жизни самое главное, чтобы все было по делу. Да, вот, наверное, так.
Я тут недавно слышал разговор о... монаха с юными прихожанами, скажем так, и он очень хорошо с ними говорил, он как-то разбирал с ними какие-то очень так ненавязчивые, очень с юмором там вопросы духовной жизни, вот они, значит, а детишки церковные, и вот он с ними обсуждает, говорит, ну вот какие у нас, вот мы же какие стадии проходим, вот там что-то сделали неплохое, да, какой-то грех, ну что можно, ну, конечно, совесть гнетет, а вот раскаяние, да, покаяние, первая стадия. Да, мы как бы раз... Потом мы идем на исповедь, да, и вот там исповедуем этот грех. Потом что следующее, дети такие, следующее, ну, следующее причастие, конечно, причастие. А потом, а что следующее? И вот этот иеромонах ожидает ответа там, ну, облегчение сердца, или, а потом трапеза. Вот, поэтому на этой радостной ноте мы наш сегодняшний...
Пойдемте посидим, правильно, наш все правильно.
Завершим, спасибо огромное. Наш сегодняшний гость, священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, и ведущие радиостанции «Вера» Анна Леонтьева, Алла Митрофанова, я Константин Мацан рассказывали сегодня светлые истории. Через неделю в это же время мы снова продолжим делать то, что мы делаем в этой нашей любимой программе, рассказывать светлые истории. До свидания, дорогие друзья. Напоминаю, что нас можно и слушать, и смотреть на разных площадках, в социальных сетях «Радио Вера». Мы вас приглашаем посмотреть за тем, что происходит в студии, и оставлять ваши комментарии с вашими историями. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Спаси, Христос.
Светлые истории.